Приветствуем, дорогие друзья, приветствуем дорогого отца Дмитрия, с которым мы начали вместе с вами листать чудные страницы преподобного Аввы Дорофея. Это святоотеческое, аскетическое, монашеское, нравственно-поучительная литература, которую читают в монастырях, можно сказать, непрестанно. За трапезой монашеской, в келье новоначальных послушников, да и маститые, опытные насельники обителей тоже часто не расстаются с этой книгой. А в широких полях наших христианских мирских не так уж часто эти цветы встретишь чудные, а они великолепны. Вот мы решили обратить ваше внимание на эти замечательные страницы и поговорили для первой передачи, кажется, умеренно содержательно, о самом житии, о приходе в монастырь Аввы будущего. И теперь, может быть, уже обратимся к самим страницам его книги, хотя и то, что мы уже сообщили, было оттуда же почерпано. Просто в некоторых страницах он вспоминает свою молодость, свою жизнь, и из этого мы и формируем какие-то понятия о его биографии. Но интересно, что не из каких-то азов ученических начинается его книга, не с алфавита какого-то духовного, а сразу с очень конкретного примера. Поневоле думается, не знаю, как батюшка это все-таки говорит, наука об этом, что в образе того юноши в военной форме, который оказался у Аввы Сирида, и Авве Дорофею было поручено о нем заботиться духовно, предстает все-таки и сам Аввы Дорофей в юности, потому что мы уже из его воспоминаний сделали вывод, что его главный признак его монашеской принадлежности и будущих успехов в монастыре было совершенное послушание, на которое он был настроен сам. Ну и приводя пример этого Досифея, посвящаю введением в свою книгу этой личности, но это, конечно, несомненно, не сам Аввы Дорофей, потому что он умирает молодым, но много по таким наблюдениям, по душевным расположениям многое совпадает. Итак, вызывают Авву в келью настоятельскую, Аввы Сирида, где находится посторонний человек. Посторонний человек совершенно молодой, мало того, в военной форме, со всеми признаками благополучной юности. И если помните, то поначалу у этих подвижников вызывает он недоверие, потому что сын он состоятельных родителей, кажется, дядя его какой-то высокопоставленный человек, и говорит, как все племянники таких дядей, он изнежен. Хотя, видимо, воинское облачение – это не совсем признак таких суровых солдатских будней. Это может быть и нечто, наоборот, признак некоторого благородства, происхождения и достоинства жизни, которая прежде была присуща отроку. И высказывается даже такое подозрение, может быть, он что-нибудь натворил по своей изнеженности и сластолюбию, а теперь желает спрятаться в монастыре, и когда это обнаружит власти, то как бы не было неприятностей монастырю. Такая живая картинка и в монастырях, и в которых немало и бывало, и продолжает бывать отец Дмитрий, и в монастыре, где я живу, эти картинки приходящих людей, которые предстают тебе во всей мнимой добронамеренности, а потом только раскрывается их реальный умысел, для чего они пришли в монастырь. Это совсем не похвальные какие-то бывают намерения. Это очень даже часто встречающееся состояние, ситуации. Поэтому, не козыряя своей прозорливостью, отцы, присматриваясь к юноше, который впоследствии своим духовным величием затмил самых суровых братьев-подвижников, не могут определить, каков он на самом деле. Вот этот как раз юноша, почему я высказал предположение в той передаче, не паломничество ли к святым местам послужило обращением ученого мужа Дорофея в монашескую жизнь его. А тот, именно оказавшись в Палестине, оказавшись в Святой Земле, в Иерусалиме, увидел икону страшного суда. А точнее, это было в Гефсимании, где, видимо, на стене храма изображен страшный суд. У нас есть такое изображение на западной стене храма. Все останавливаются в раздумье перед этим величественным образом. Увидел он благолепную жену, облеченную в багряницу, которая стояла подле него и объясняла ему муку каждого из осужденных и давала при том некоторые другие наставления от себя. И он спросил ее, то есть он реально ему явилась лучезарная жена, которую потом он не мог нигде найти. «Что должно сделать, чтобы избавиться от сих мук?» – спросил он, глядя на муки, изображенные на иконе, видимо, на фреске большой. И она ему отвечала: «Постись, не ешь мяса и молись часто, и избавишься от мук». Вот с чего началось у этого юноша. Его движение, то есть, как бы мы сейчас сказали, от страха. Ну, страх в юности – полезное дело, наверное.
Сюжет такой хрестоматийный. Сразу вспоминается князь Владимир. Угу. Человек уже зрелый, с грубым сердцем, укоренелый в страстях. Но послужил очень, конечно, та картинка, которую показал ему христианский философ, проповедник. Тоже сюжет страшного суда. И вопрос был тот же самый. Как избежать этих мук? Как оказаться среди тех, которые блаженствуют? Все-таки святые отцы выделяют разные степени страха Божьего. Изначально это действительно такой трепет наказания. Трепет наказания. А уже впоследствии, уже страх, он все-таки переходит в любовь, когда боятся подвижники обидеть милость Божию, его любовь, так как мы тоже боимся обидеть, ну, например, маму, которая нежно нас любит, или доброго человека, который очень много бескорыстно нам помогал в этой жизни. То есть мы понимаем, что тумака он нам не отвесит и мстить не будет, но при этом что-то очень серьезное мы потеряем и причиним боль самим себе, если как-то вот неправильно поступим. Но, видимо, все-таки всем через это нужно пройти, вот через такое вот примитивное такое понимание страха Божьего. И, видимо, здесь вот так тоже это изложено.
И, видимо, особое попечение Матери Божьей. Тоже ведь, как и многие святые говорят, все дары Богом в Церкви нам посылаемые совершаются посредством Девы Марии, Пречистой Богородицы. И мы это видим в том, что вы называете ранней средневековой христианской письменностью, в том числе, например, и преподобной Марии Египетское повествование, где также переломным событием является все-таки особое откровение или попечение Царицы Небесной, как от иконы приняла Пречистая Дева, так и здесь убеждается юноша, что это не смертная жена явилась ему, но сама Пречистая Дева – это какая-то тайна в этом всегда остающаяся сокровенной жизни Церкви, но при этом для каждого очень лично существующая. Действительно, без появления в человеке любви к Царице Небесной, какого-то благоговения к ее иконам, поклонения местам, связанным с чудесами Божьей Матери, так как-то и не бывает, наверное. Мне трудно представить, хотя существуют такие схемы западные, где место Матери Божьей либо как-то неестественно выкручивается, как в римо-католическом вероучении, в какую-то по происхождению своему, не принадлежащую к роду человеческому.
По сути, там обожествление идет. Уже Матери, мариальный догмат.
Да-да. Вот. Либо, как уже идет далее, еще более отпадавшим от православия в западном мире, в протестантизме, где уже вовсе игнорируется ее служение, ее миссия. И мне интересно обнаруживать в этих аскетических, суровых писаниях, но очень увлекательных и правдивых духовно, обязательно наличие вот тех же самых врат, той самой путеводительницы, причем на самых первых этапах обращения грешника, когда только любовь ее материнская, ее особое попечение находит ответ, отзыв в сердце человека, и происходит уже перемена. Ну а дальше то, с чем встречаются, я думаю, многие, вступившие на путь покаяния, спасения в зрелом возрасте или в молодом, ему уже его военачальники и товарищи говорят, вполне добронамеренно, видя, что он следует этим трем пожеланиям, повелениям Царицы Небесной, постится, не ест мясо и молится часто. И сказали, это неприлично жить так, если ты хочешь жить в миру. Он еще не знал о монастырях, это еще не такой осведомленности. Пространство, где можно легко теперь же даже в 3D-формате попутешествовать по монастырю. Теперь по нашему, например, можно. У нас теперь даже есть 3D-модель нашего, ну, правда, не внутренней жизни монастыря, а храма нашего, собора трехсвятительского. Но можно полюбопытствовать. А тогда только и узнал он в связи. Сначала начал жить как монашествующий, потом ему подбирает Господь и монастырь. Интересно, что это также признак развития в духовной жизни. И с этим очень, это очень согласовано с мнениями некоторых опытных отцов, которые говорят, что, например, в отношении монашества нужно сначала привыкнуть вести монашескую жизнь, а потом можно уже это и зафиксировать вдогонку и постригом. То есть не постриг впереди, а потом уж я заживу, как подобает. А надо вначале явить то, чему уже внешним соответствием будет и совершаемое над человеком принесение обетов монашества. И он таким образом посреди мира начинает монашескую жизнь, и тогда мир его, ну, в данном случае довольно вежливо выталкивает из себя, говоря, слушай, это как-то и нам упрек, и тебе ненормально, и главное, неудобно. И таким образом подводит его к вратам монастыря, где уже его с некоторой осторожностью, но принимают. И тут появляется Ава Дорофей, которого Ава Сирит вызывает для того, чтобы вручить попечение духовное об этом чаде. «Если тебе угодно принять его, — говорит настоятель Дорофею, — не бойся ничего, ибо в нем нет ничего злого». Разобрались они, что это все-таки добронамеренный юноша. «Сделай милость, прими его к себе для его спасения, ибо я не хочу, чтобы он был посреди братьев». Ну вот здесь, видите, заметна сразу особая участь, особое дарование, особая участь того, кто способен на совершенное послушание. Это интересно. Но, наверное, для этого как раз и нужна эта старческая опытность, которая видит в премудростью, что называется, это видеть последствия из тех обстоятельств, которые складываются сегодня. Когда мы говорим, что у нас не хватает ни ума, ни мудрости, но ума может не хватать из-за того, что мы много чего не знаем, а мудрости не хватает тогда, как из того, что мы знаем, мы не можем предвидеть последствия тех или других действий, поэтому нуждаемся в совете многоопытных, которых уже именуем мудрыми, потому что они предвидят последствия тех или других движений из данности, которые, может быть, открыты для всех, очевидно. А вот они говорят. То есть, таким образом юноша отделяется от других братьев, которые, как вы помните, по-моему, не всегда отличались хорошим поведением. Это же дальше у Авы Дорофея, по-моему, есть примеры того, как братья бесчувственно иногда и насмешливо обходилось. Это уже его страница, не помните?
Да, да, несомненно, он тоже об этом говорит, Ава Дорофей. Все-таки везде, везде, конечно, найдутся люди, которые послужат к такому, к искушению.
Дубины Божьи.
Дубины Божьи, да. То есть такой.
Которыми помогают смиряться.
Да, если, по-моему, Ава Дорофей тоже такой пример приводит, что все-таки надо принимать как волю Божию, тоже скорби, которая через людей. Не быть подобным псу, которого бьют палкой, и он при этом лает и грызет саму палку, думая, что дело-то на самом деле в ней. Вот. А может быть, дело-то гораздо глубже.
Но это же воспоминания о Дорофее, да? Что братья как по простоте. То своих клопов и какая еще всякая живность, которая раньше заменяла аллергию. Сейчас мы все аллергики. А говорят, потому что мы избавились от клопов и
кровососущих
и всякие, какие еще там... Сейчас мы даже названия их не помним. Вши и так далее.
Да.
И вот, говорит, то ли по простоте братья, то ли как. Они вытряхивали свои половички возле моего. Так что все эти сползали ко мне, так что когда я хотел отдохнуть, то у меня ничего не получалось. А некий из братьев тоже по той же самой простоте, как он говорил, мочился прямо возле его кровати, так что не всегда она оставалась сухой. Это нам вообще кажется совсем трудно представить, но это затруднение, встречавшееся самому Авве Дорофею в его молодые годы монастырские, когда он еще был салагой, так сказать, во всяком случае, наверное, и побуждают Авву отделить особо одаренного духовно послушника от других братьев. Видимо, это не в его было меру потерпеть то, что претерпел Авва Дорофей, будучи молодым монахом, начинающим, и сразу вверяет его прямому послушанию Авве. Так что это обстоятельства, смиряющие тяжелые люди, находящиеся рядом, оказывается, не только скорбь каких-то отделов, профессиональных сообществ, не по нашей воле сложившихся, в которых мы чувствуем недоумение, а грубости, беспощадности иногда близких к тем, кто вместе с ними вынужден трудиться. Это одна из больших драм юности, молодости, школьного времени, когда кто-то из одноклассников или детей постарше начинают досаждать. Вспоминает, по-моему, один подвижник благочестия уже 20 века, что какой-то старшеклассник его подзовет и все время больно бил по ноге. И смеялся, и уходил. Ударит по ноге как-то, вот под коленку или что-то. И уходил. И потом... А тут все как-то мучился, но терпел. И потом вдруг узнал, что у этого обидчика, когда он вырос уже в связи с какой-то болезнью затянувшейся, собственную его ногу ампутировали. И он стал совсем неработоспособным, инвалидом. Вот. И говорит о себе: я не злорадствую ничуть, но вижу, что бывает такое ожесточение человеческое, врачуется как бы тем, чем человек согрешал против ближнего. Поэтому здесь не зря говорит Иоанн Златоуст, что обижающих много, обижаемых нет ни одного. Всякий претерпевает на пользу, а обижающие сами неизбежно несут и дальнейшую скорбь за собственное озлобление. Тому же Иоанну Златоусту принадлежит размышление о том, что тот, кто страдает разлитием желчи и сплевывает ее на других, более всего достается от этой желчи, раздирающей его собственные внутренности. То есть вред зла от того, кто зло приносит, прежде всего касается самого приносящего. Вот. И оказывается, видите, что не только в сообществах мирских бывают люди равнодушны, безжалостны к другому, но и даже в сообществах монашеских того времени, где действительно многие укрывались и от голода, нечего было просто есть, работы не было. И, видимо, не такой уж редкий был случай укрывательства разбойников, которые могли быть пойманы на свободе и уходили под монастырский покров, но не ради Иисуса, а ради хлеба куса. И поэтому иногда мы с удивлением узнаем жесткость дисциплины, которая описывается в монастырях тем же Иоанном Лествичником. Вот эти монастыри египетские, сирийские, древние, строгие обители, где и сами меры наказания были такими жесткими. Вспомнить только скит, по-моему, и Анна Лестерченко описанный, да, где люди пребывали в непрестанном таком самоукорении, ничего не едя почти, ничего не вкушая, находясь в каком-то как тени, качающейся в своих покаянных слезах. Но, видимо, была и потребность, и уровень жестоковыйности некоторых братьев как раз и предписывал, предполагал такую строгую организацию жизни, в которой было бы место и наказанию довольно жесткому, от чего многие бы сдерживали своих не самых человеколюбивых проявлениях, не желая быть наказанными. Итак, особым образом уберегается Досифей, и как раз его научил Водорофей постепенным ограничением в пище довольствоваться малым действительно необходимым. Употребление пищи зависит от привычки. И далее описывается очень полезная страница, описывается его грехи, этого самого юноши, потому что тут все-таки не карикатуру рисует книга Водорофея, а замечательно правдивую жизнь. И когда говорится о сверхъестественных каких-то явлениях духовных и утешительных, при этом не скрывается и та правда жизни, которую уже отчасти я упоминал, и которая была присуща и жизни великих подвижников. Это, например, вот эти срывы, которые, несмотря на всю свою ангельскую внешность и ангельский характер, мы бы сказали, случались у Авы. Это раздражение и гнев. Гнев, который прорывался, то и дело, со стороны этого юноши и не однажды. Но актуальный вопрос, правда. Я, знаете, однажды, придя с группой паломников в один из афонских монастырей, стал свидетелем такого срыва, происшедшего с одним из братьев обители той, где мы были. Причем обитель славянская, не наша, не русская, правда. Мы пришли во время пасхальное, поэтому, естественно, было воспользоваться гостеприимством, когда нас, пришедших на вечернюю службу, после службы пригласили на трапезу, то мы, не имея, может быть, уж особого голода, но, тем не менее, не отказались. Каждому досталось по доброй афонской рыбешке, по пасхальному яйцу. Это было и радостно, и как-то благодатно поучаствовать с братьями на трапезе. А задержались мы на службу в связи с тем, что только после службы откроется лавка, в которой хотели что-то приобрести мои спутники. Но когда закончилась трапеза, и мы вышли с намерением попасть в лавку, нам сказали: нет-нет, сейчас еще правила. Мы говорим: ну, нам правила уже не очень удобно, нам надо еще идти, мы идем дальше. Как? Вы здесь не остаетесь? Вдруг спросил особо учененный брат. Нет. Вы не записывались в книгу? Нет. Что вы наделали? Почему вы пошли на трапезу? Вы не должны были идти на трапезу. И он какое-то мне обидное, я не помню слово, сказал, что я, в общем, как-то затейник этого, как я мерзко и низко поступил. Вот. И были вполне, конечно, поражены таким всплеском несдержанности и возмущения нашим поведением, что мы пробрались тайком на трапезу, съели по этой рыбешке, видимо, незаконно, не внесенный в список паломников. Ну, там есть своя система финансовой поддержки за паломников зарегистрированных. Да, и Аве Досифею было тоже свойственно гневаться и злые слова говорить иногда утомившим его посетителям и насельникам больницы. Он в больнице был назначен руководителем. Но мы об этом в следующий раз вам расскажем. Спасибо, дорогой батюшка, за доброе участие. И вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Господь. Всего доброго.
Да подаст Господь нам духовное разумение и желание бороться с собственными страстями, молитвами Авы Досифея, Авы Дорофея.